MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и «Особое мнение». Я хочу поговорить про то, что происходит у нас сегодня в России. В России происходит несколько событий, которые, конечно, всколыхнули общественность в моем лице. Первое событие – это Совет Федерации предложил принять закон, согласно которому необходимо регистрировать все мобильные устройства, которые имеют IMEI-код. Про это поговорим подробно. А второе – это то, что ФАС предлагает заставить всех производителей предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры весом до 10 кг отечественный софт. Ну, про это тоже. Это уже вторая часть марлезонского балета. Начнем про IMEI-номера. Вообще, глядя на мир, который сошел с ума вокруг, и предлагаются вещи абсолютно непроработанные, я понимаю, что в Совете Федерации работают люди, которые не могут... Ну, там, пример Ирины Яровой, например, да, и сенатора Озерова показали, что люди вообще не прорабатывают свои предложения. Я напомню, что поправки в закон о связи, которые были приняты под эгидой борьбы с терроризмом, они предполагали, что Россия будет покупать ежегодно все носители информации, включая флешки, жесткие диски, вообще все, что производится в мире, для того, чтобы хранить ту информацию, которую мы с вами наговариваем. Идиотизм этого предложения стал понятен достаточно быстро, его стали заигрывать, что в итоге и случилось. Его де-факто заиграли. И в том виде, в котором изначально все это предполагалось, ничего не работает. Там очень-очень промежуточный вариант, очень, скажем так, аскетичный по сравнению с тем, что предлагали изначально. Исходя из этого, можно сказать, что, ну да, кто-то победил, может быть, даже мы, но не знаю. В любом случае, вот эти телодвижения, они были излишни. Теперь с IMEI-номерами. С IMEI-номерами меня, конечно, пробирает отрыбь, потому что берут не лучшие практики мировые, а говорят, вот Казахстан с 1 января это сделал. Вот в Турции это работает. Ну, еще Азербайджан можно вспомнить, где это тоже работает. Что это значит? Это значит, что ЦНИИС будет вести некую базу, в которую все будут вносить IMEI-номера. То есть, если вы покупаете новое устройство там, до 100 рублей за устройство, за регистрацию, это уже оплатит поставщик. То есть, поставщик должен будет достать 100 рублей и, естественно, транслировать эти 100 рублей на покупателя. А когда вы привозите сами самостоятельно или покупаете за рубежом телефон, там в посылке он приезжает, вы уже в течение какого-то срока, например, 2 недель, должны будете его зарегистрировать, чтобы он начал работать в России. И вот здесь возникает очень много вопросов, потому что помимо телефонов, IMEI-коды имеет любая техника, где есть радиомодуль. И, ну вот как, да, двухсимочные аппараты, там 2 IMEI-номера, не очень понятно. Умный счетчик электроэнергии, который раз в месяц передает показания в облако, там, в энергосбыт некий. Вот зачем его регистрировать, я не понимаю. Его могут у меня украсть из квартиры. Неизвестно, что этот счетчик стоит в конкретной квартире номер 2 на первом этаже. Я не знаю. То есть, вот вопросов больше. Знаете, ощущение, что никто не готовился, никто вот просто рандомно взяли, знаете, там газетные нарезки 10-летней давности, перемешали под то, чтобы как-то собрать с людей деньги. И таких вопросов огромное количество, потому что это квазиналог на устройство. Мы по закону, мы состоим до сих пор в ВТО. Нулевая ставка на смартфоны. То есть, мы считаем, что нам надо развивать этот рынок, поэтому у нас нулевая ставка на эту группу товаров. Мы создаем некий квазиналог, чтобы чуть-чуть выросла цена. Тут мне, знаете, оппоненты оппонируют, не побоюсь этого слова, и говорят, ну, Эльдар, ну что вы говорите? Вот я покупаю iPhone за 100 тысяч рублей. Неужели вы правда считаете, что 0,1% от стоимости 100 рублей – это такая неподъемная сумма? Да вообще не вопрос. Вы купили за 100 тысяч iPhone, 100 рублей вы даже не заметите, вы не обратите на это внимания. Но проблема заключается в том, что помимо вас и помимо айфонов на рынке существует огромный пласт устройств, которые стоят принципиально других денег. Например, кнопочные телефоны, которые покупают курьерам, детям, социально незащищенные бабушки и дедушки покупают такие аппараты. И они стоят 500 рублей. И 100 рублей дополнительных для такого рода аппаратов – это 20% стоимости. Допустим, возьмем какой-нибудь умный дом. Умный дом, в котором модуль 3G, 4G модуль, умная розетка или еще что-то. Там средняя цена устройства сегодня достигает 1000 рублей. Это 10% от стоимости. То есть мы тормозим перспективные направления просто ради того, чтобы чиновники, там конкретно некий сенатор могла сказать, Людмила Бокова могла сказать, что я радею о государстве, я наполняю казну. Наполнение казны не произойдет, потому что помимо того, что вот по 100 рублей будет идти телодвижение, есть еще люди, которые должны будут этим всем заниматься, то есть ухудшение бизнес-климата произойдет. Но самое главное, что это может сказаться на продажах перспективных товаров того же умного дома. И здесь мы видим очень понятную, простую картину, что никто не думал, а вообще к чему это приведет, зачем это нужно. Якобы борьба с терроризмом, борьба с кражами. Кражи уходят сходят на нет, потому что воровать сегодня телефоны невыгодно. На вторичном рынке они стоят недорого. По IMEI-номерам их полиция ищет и ищет достаточно успешно. Одним словом, все научились. Если раньше профессиональные воры этим занимались, бригадами у метро стояли. У нас даже было лет 10 назад интервью с вором, который вот прям воровал эти телефоны, и это было поставлено на поток, то сейчас этой проблематики уже нет. Большая часть телефонов, о которых заявляют, что их украли, она просто потеряна. Человек забыл в магазине, в метро, в раздевалке где-то телефон, и ему кажется, что его украли. Сегодня это 80% случаев. И мировая статистика, мировая, не российская. И правоохранительные органы везде недоумевают. Говорят, ну как же так? Раньше так много воровали телефоны, разбои были, грабежи. А сейчас все сходит на нет. И то же самое происходит с наличностью. А объяснение очень простое. Наличности стало меньше. Я крайне редко, у меня есть какая-то крупная сумма наличными. У меня все на карточке, я плачу. Ну, если я в Москве, я плачу с карточки. За там 2 недели в Штатах у меня было, условно, Штаты дорогая страна, я достаточно много трачу там денег. У меня было 200 или 300 долларов наличными. Ну, чтобы понимать, да, вот 300 долларов у меня было наличными. Причем и мелкими 2 раза по 100, и там 100 долларов мелкими купюрами по единичке, еще какими-то. Слушайте, я в Штатах из этих 300 долларов потратил долларов 20-30, когда на пирсе Санта-Моники мы покупали мороженое. Там до 20 долларов было, карточку не брали. Ну и, собственно говоря, еще пару мест, какие-то булки, еще что-то, хот-доги, и все. И поэтому, при этом я турист, надо понимать, да, я турист, у которого вот эти деньги были просто в кармане, потому что я, собственно, турист, на всякий случай. А когда я живу в Москве, у меня, сколько-то лежит денег, да, там, в кафе, ресторане, когда расплачиваешься, оставить на чай, гардеробщику дать там на чай деньги. То есть, это мелочь, которая у тебя болтается в кармане. У меня нечего, вот если меня будут грабить, нечего взять карточки. Карточки бесполезны, они блокируются тут же. Пин-код никто не будет выбивать, да я его и не скажу. А тут вопрос-то, в общем-то, очень простой. То же самое с телефонами. Воровать стало невыгодно. Поэтому этот довод, что это против воровства, он не выдерживает критики. Довод, что это борьба с терроризмом, знаете, борьбу с терроризмом у нас привязывают куда угодно. Как тут бороться с терроризмом, мне непонятно. От того, что в этой базе будет иметь номер телефона, так они уже у операторов есть. Спецслужбы с операторами напрямую взаимодействуют. Зачем там пятое колесо в телеге? Непонятно. Что есть контрафактный товар, который якобы попадает как-то на рынок. Причем Людмила Бокова искренне верит, что товар, купленный людьми, россиянами там, на Алибабе, Алиэкспрессе, Тимоле, это товар, который неофициально попадает в Россию. Да нет, официально мы по закону имеем право получать такой товар. Мы имеем право покупать его. С 1 января 2019 года порог беспошлинный снизили до 500 евро. Большинство телефонов туда легко пролезает. Мы имеем право это делать, и поэтому никаких потерь у бюджета от этого нету. государство нам разрешило так поступать. Но самое главное, что там приводится цифра 16,6 миллиарда рублей ежегодно. Ну, в общем, я посчитал, при средней цене смартфонов 15 тысяч рублей получается, что примерно 5 миллионов смартфонов из там, почти 32 миллионов проданных в прошлом году, в 2018, они поступили на рынок, минуя, то есть контрабандой, контрафактом, в чемоданах, не знаю, как приплыли, приехали, прилетели. Это неправда, это вранье, потому что на 98% этого товара есть ГТД, есть понимание. Серый рынок крайне маленький. И серый рынок, надо понимать, что он связан с поставками вне представительства. То есть на другом рынке находится другая цена, там Samsung, например. Его завозят, но когда его завозят, за него все равно НДС уплачен. Иначе его нельзя продавать, иначе вас возьмут за интимные места. Будут огромные штрафы, уголовные дела за контрабанду и прочее, прочее. То есть, по сути, сегодня люди, которые создавали вот про имей номера все это, они не понимают, что это такое. Утешает только одно. За последние 10 лет это уже не первая попытка. Таких попыток было много. Да, эта попытка там в феврале передают в Госдуму. Посмотрим, чем закончится. Но надеюсь, что как обычно ничем. Как обычно ничем. И это было бы неплохо. Но если говорить про... Вообще степень идиотизма, конечно, зашкаливающая. Ну, вот, честно, откровенно скажу, зашкаливающая, это раздражает. Но раздражает меня здесь другое. Раздражает меня то, что наши чиновники, сенаторы в данном случае, они совершенно не стесняются, не готовятся. Они дергают какие-то цифры, не имеющие отношения к реальности. Они эти цифры представляют. И дальше мы получаем ситуацию, когда... Люди, просто вот представив эти цифры, считают, что так сойдет нормально. Никаких обоснований, никакой подготовки. Они не делают свою домашнюю работу. Меня вот это безумно расстраивает. Расстраивает именно с точки зрения того, что ну так же нельзя. Ну нельзя. Они живут на наши с вами деньги, они живут на наши с вами налоги. И когда вот так нам публично плюют, по сути, в глаза. А как это еще назвать? Нам плюют в глаза с точки зрения того, что на мои деньги и на ваши тоже деньги, а я плачу все налоги. Я не уклоняюсь от уплаты налогов много-много лет. Это было абсолютно решение, когда это еще было не принято. Белая пушистая компания. Все налоги за все деньги, которые я получаю, я плачу. На мои налоги, извините, если вот лично про мои налоги говорить, ну, несколько бюджетников в нашей стране совершенно спокойно живет. И да, я могу говорить о том, что в данном случае меня это раздражает. Раздражает, потому что я вижу, как разбазариваются мои деньги, которые мне достаются не так уж легко. Я работаю ежедневно по многу для того, чтобы зарабатывать эти деньги. Содержать семью, содержать сотрудников, коих у меня в разных бизнесах достаточно много. Про бизнесы не говорю, потому что если считать вообще общую налоговую нагрузку, то поверьте, там на, если не полк, то на батальон бюджетников хватит этих денег. Исходя из этого, ну, хотелось бы вменяемости, которой нет. Вторая тема не менее интересная – ФАС. Если помните, в 2015 году Яндекс пожаловался ФАС, что не дают предустанавливать приложение якобы в Google. И ФАС потом выписал штраф на 428 миллионов рублей. Google пошел на мировую. С тех пор появился виджет в Google Chrome на Android, где вы можете выбрать поиск Яндекс, Mail или Google. Это на как короткое время остановило падение мобильного поиска от Яндекса. Потом уже в 2017 году и в 2018, соответственно, все вернулось на круги своя, снова они стали падать. Здесь я хочу сказать следующую вещь, что тогда Яндекс прибег к административному ресурсу. Это все описано на сайте многократно. Я просто напоминаю канву. И Яндекс тогда попытался заставить производителей бесплатно ставить свой софт. Ну как же, мы победили Google, мы сейчас производители, которым мы еще вчера платили деньги, заставим работать на нас бесплатно. Яндекс был всеми послан, ну потому что так они тратят несколько десятков миллионов долларов в год в России на предустановку, а так несколько десятков, ну, наверное, от 15 до 20 миллионов долларов предустановка им стоит в общей сложности. Для Яндекса это не супер огромные деньги, но заметные. И вот сейчас подход номер два, когда уже ФАС, снова инициированный Яндексом, хочет заставить всех ставить российский софт на устройство. Что такое российский софт, не описывается, я не очень понимаю этого, потому что все браузеры основаны на неких движках импортных, не российских. Российских движков нет. Там тот же Chromium, я не знаю, по принадлежности к стране считать его. Он принадлежит какой стране? Не спрашивайте. Я не знаю. ФАС, видимо, придумают какие-то вещи, как это сделать. Но самое смешное заключается в том, что там под раздачу уже не только Google попадает, и Microsoft, и Apple. Представьте себе, выходит закон, там 1 февраля подаются поправки в закон о связи на рассмотрение, и если все будет идти вот без закавычек, то где-то осенью закон примут. Скорее всего, вероятность, что его примут, достаточно высокая. И вот принимают этот закон. И Apple там с какого-нибудь 1 октября, 1 ноября, декабря, не суть важно, 1 января следующего года должны ставить целый набор софта российского. Антивирус. Извините, у Apple никогда на iOS не было никаких антивирусов, они не пускали. И на уровне страны это сделать, им будет это, сложно в силу разных причин. Но самое главное, что если эта практика приживется, то в каждой другой стране мира Apple и Google начнут нагибать и говорить: слушайте, вот рынок предустановки, а мы хотим, вот этот софт мы назвали нашим, например, бразильским. Ну, то есть я более чем уверен, что появятся там обходные маневры, пути и прочее для того, чтобы заставлять ставить софт. И это неправильно, это плохо, потому что конкуренция убивает это. Если ваш софт, вот сейчас он уже есть на рынке, там, не знаю, Яндекс.Карты, например. Если для того, чтобы люди им пользовались, вам нужно прилагать усилия, делать софт лучше, бежать впереди ваших конкурентов, то когда он по умолчанию встает на все устройства, которые поставляются в страну, возникает вопрос: а зачем улучшать? Можно расслабить булки и спокойно жить, конкуренция уходит. И ФАС вообще, я много раз об этом говорил, ФАС абсолютно антиконкурентная ведомство сегодня. Они против рынка, они против рыночных законов. Хотя прикрываются, говорят, что вот этот протекционизм – это про рынок. Я так не считаю, и я считаю, что такой протекционизм нам вреден, как стране. России он вреден, потому что он приводит в долгосрочной перспективе к негативным последствиям для всей страны. И это плохо, и я об этом говорил и буду говорить, что это плохо, и надо что-то с этим делать. Второй момент, о котором, наверное, нужно поговорить. Правильная норма, вот казалось бы, да, что у производителя есть куча софта прикладного, там, не знаю, Facebook, например, ставит, который нельзя удалить при покупке устройства. Вы покупаете, а Facebook там навечно прописан. Например, на Galaxy S8 меня это раздражало неимоверно. Уже в S9, в Note 8, 9 это было не так. Мне он не нужен, например, допустим. Ну, я его отключал, но он занимал там память, периодически при обновлении обновлялось приложение и прочее, прочее. То есть, не нужен. Норма, которую в закон хотят ввести, ФАС хочет ввести, она абсолютно здравая. Что любой прикладной софт, который есть на вашем устройстве, должен быть удаляемым, если он не влияет на функции системы. Круто, не то слово, это очень правильно. Ну и тут же, знаете, вот так вздыхаешь с облегчением, думаешь, рациональное зерно какое-то появилось. Смотришь и тут же: а российский софт, который ставится, надо сделать неудаляемым. И это же беда, беда во всех смыслах, потому что, ну как так? Я покупаю, ну смотрите, вы покупаете какой-нибудь Android Go, на котором Яндекс.Карты или навигация не будут работать в принципе. Формально производитель там какой-нибудь, я не знаю, иной будет ставить этот софт, он не будет работать. Требование закона соблюдено. Никто же не обещал, что будет работать. И дальше что происходит? А дальше я его по закону не могу удалить. Он занимает кучу памяти на устройство, которое бюджетное, в котором нет возможности для этого. И все. И вот такая вещь, знаете, как это называется, мы достанем дубину, как это было в 2015 году, ударим всем по голове, и все согласятся. Я думаю, что Да, они будут сопротивляться. Microsoft, Apple, Google, все будут сопротивляться. А насколько это сопротивление окажется успешным, не знаю. Но то, что, скорее всего, с высокой долей вероятности их всех обяжут ставить российский софт по непрозрачным... Ну, для меня вот критерии выбора российского, нероссийского софта абсолютно непрозрачны. То есть нет понимания, а как выбирается, какой софт российский. У Яндекса, где штаб-квартира в Нидерландах, это российский софт или нет? Или почему надо выбрать Яндекс.Карты или навигатор, а не DoubleGIS? То есть DoubleGIS российская же компания. Вот критерии выбора продукта, они какие? Вопросов больше, чем ответов. И я думаю, что так же, как с EMEA, тут будут принимать просто закон. И дальше шарашить. А знаете, как примем закон, а дальше будем разбираться. Вот там, кто пострадает, как пострадает. Пострадает рынок, пострадают российские компании. И мы с вами, потому что стоимость устройств из-за тестирования, из-за необходимости других технических характеристик вырастет. Вырастет везде и во всем. И это плохо. Это плохо для рынка. Я про рынок. И мне это не нравится активно. Посмотрим, что это, что будет. Я написал более подробно диванную аналитику про это, про то, что творит ФАС. Ну, посмотрим. Будем следить за развитием событий, как любят таким штампом говорить. Так что на этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. В обзоре я сегодня поговорю про новую модель от компании Vertex. Модель называется Impress. Это линейка Stone. Это, собственно, модель. Она, на первый взгляд, ничем не отличается от огромного количества аппаратов на Android Go. Но в ней есть изюминка. Изюминка, которая резко выделяет этот аппарат среди вообще всех моделей, которые есть на рынке. Здесь используется ударопрочное стекло, которое защищает экран. И это ударопрочное стекло действительно позволяет аппарату не разбиваться. Я схватил, я был в гостях у Vertex в офисе, схватил у них этот аппарат, как только увидел. Там же в офисе с девчонками мы сняли видео короткое, на YouTube-канале оно есть. Я лупил отверткой по экрану этого аппарата. И лупил со всей дури. Ну, понятно, что я не пытался уже, знаете, со всей дури проткнуть. Тем не менее, металлическая отвертка, экран выдерживает. Экран 0,75 мм, твердость 8 у него. Вот то, что мне рассказали ребята из Vertex. И я хочу сказать, что это действительно интересно, потому что даже у А-бренда в этом ценовом диапазоне 5990 рублей нет ничего аналогичного. Нет аналогичного, да, закаленное стекло, экраны с защитой, они появились не вчера. И был момент, когда было много роликов, когда телефонами забивали гвозди. Я своими глазами видел, как Stone'ом забивают гвозди. Я попытаюсь это воспроизвести. Но, в общем-то, это прикольно. Прикольно, потому что в новом ценовом диапазоне, в массовом, появилась модель, которая позволяет это делать. И самое главное, позволяет купить аппарат и не беспокоиться о том, что он сломается, что вы уроните, и он сломается. Это актуально для детей, как мне кажется, для школьников, которые постоянно роняют свои аппараты. Ну, на этом, наверное, плюсы этого аппарата, если не заканчиваются, то становятся уже менее очевидными, потому что это типичный аппарат на Android Go 8.1. То есть, как вы уже понимаете, памяти здесь не очень много. 1 гигабайт оперативки, 8 гигабайт встроенной, из которой вам доступно чуть меньше 4 гигабайт. Это совсем мало. Да, карточки microSD есть до 256 гигабайт. Да, это, наверное, хорошо. Но это Android Go, и Android Go на таком объеме оперативки, конечно же, eMMC. Это недорогой аппарат. Ну, это немного. Немного, и он не тороплив во всех своих проявлениях, во всем, что делает этот аппарат. Интерфейс подлагивает, что очевидно. Вообще все Android Go аппараты, они достаточно тормознутые. Этот не исключение. Другое дело, что другие аппараты 4G, они могут стоить 3,5-4 тысячи рублей, 5 тысяч рублей. То есть этот выглядит подороже. Но он и выглядит получше, к слову сказать. В разных цветах. Есть графитовый цвет, такой ближе к черному. Есть золотистый. То есть графитовый, но он скорее черным его надо назвать. По возможностям, конечно же, это 4G аппарат, есть частота 1.3720 банды, если сказать правильно. Агрегация частот не предусмотрена, то есть LTE категории 4, по сути. MediaTek, ничего другого мы не ждали, 6739, это 4-ядерный процессор, 1,3 ГГц в максимуме. Графический чип PowerVR GE8100. Не самый производительный, для игрушек он явно, для неказуальных, а каких-то тяжелых 3D-игр он явно не пойдет. Да и экран, в общем-то, тут для повседневной жизни хорош. 5,45 дюйма, то есть 5,5 IPS-матрица, но разрешение низкое достаточно. 480 на 960 точек. Есть адаптивная регулировка яркости, что неплохо. Кстати говоря, здесь microUSB разъем и корпус, важный момент, разборный. Он пластиковый, он так частично глянцевый, неплохой. А хотел сказать отвертка. Когда думаю про этот аппарат, сразу вспоминаю, как отверткой я молотил. Но здесь есть батарейка, она съемная, естественно, раз корпус разборный, 2700 мАч. Но за счет того, что мало памяти, за счет того, что чипсет не самый производительный и энергопотребление у него достаточно высокое, ну, я бы сказал, что при активном использовании это день работы, при неактивном до 2 дней работы. Есть необычно тоже, вот здесь подчеркну, на задней панели есть датчик отпечатка пальцев, работает неплохо, что для таких моделей скорее исключение, чем правило. И, конечно же, есть NFC, причем NFC работает с картой «Тройка», «Подорожник» в Петербурге. И, в общем-то, это неплохо. Неплохо, потому что вы получаете достаточно современные вещи, но не в самом производительном варианте. Плюс вот как бы этот защищенный экран. По камерам я хочу сказать, что камера основная 8 мегапикселей. Это максимальное 8 мегапикселей это максимальное разрешение. Фронтальная камера 5 мегапикселей, что неплохо. Вы не поверите, именно Stone сейчас, если вы слышали, пиликал, напоминал, там какие-то сообщения приходят. Но я хочу сказать следующее, что мне аппарат понравился своей необычностью. Другой вопрос, мне часто говорят, ну вообще зачем вот делать обзоры, рассказывать про аппараты от C-брендов, Vertex является C-брендом, российских в том числе, кто вот представлен на рынке, казалось бы, не очень широко. Vertex продает аппаратов много, так же как BQ, так же как и Noi, и продают не просто много. В некоторых торговых сетях, например, в Мегафоне, это там первые позиции, если говорить про LAC NFC 4G-шный, один из самых дешевых аппаратов 4G. И есть аудитория, которая покупает эти аппараты. И про них интересно рассказывать именно в аспекте того, чем-то понятно, что человек приходит и покупает первую цену, то есть самое дешевое предложение, с одной стороны. С другой стороны, тут тоже есть выбор. И вот если посмотреть на этот аппарат, я бы его рекомендовал покупать детям. Я бы рекомендовал его покупать компаниям, где уже столкнулись с тем, что курьеры и другие люди должны использовать Android. Там софт, например, стоит. Но при этом они, скажем так, часто бьются. Бьются экраны. В этом, наверное, сермяжная правда. То, что на вырост его брать не стоит. Но под конкретные задачи, и памятуя о том, что экран действительно прочный, имеет смысл. Я вообще планирую записать, помимо отвертки, отвертка уже была, хочу грецкие орехи купить, поколоть грецкие орехи этим экраном, позабивать гвозди. Одним словом, попробовать, а что с этим аппаратом можно еще этакого сотворить. Ну, будет же интересно. Посмотрим, посмотрим, как это все работает. На этом, пожалуй, все про этот телефон. Видео, как я бью отверткой по нему, есть на нашем YouTube-канале. Достаточно давно оно появилось. Обзор в ближайшее время появится, так что ловите, смотрите. Моделька примечательная. Я надеюсь тоже, в общем-то, эту примечательность с точки зрения замены экрана, замены защитного стекла, это не так сложно, как мне казалось бы, но они сделали это первыми. В России это единственная модель вот с такими характеристиками в таком ценовом диапазоне. интересно с точки зрения диванной аналитики посмотреть, что это дает, какие преимущества это дает бренду, сколько это стоит, и покрутить вот эту историю. Я не знаю, получится у меня это сделать в диванной аналитике или нет, или не получится. Ну, надеюсь, что получится. Потому что интересна модель именно тем, что она выделяется. Хотя на рынке выделиться достаточно сложно сегодня. У всех примерно все одинаково. Посмотрим. Модель только-только выходит в продажу. Насколько она будет популярной, насколько этот аппарат зайдет, не знаю. Но надеюсь, что все с ним сложится хорошо. Удачи, хорошего настроения. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить, наверное, комментариям, людям, общению и тому подобным вещам, потому что эти вопросы вольно или невольно возникают постоянно. И мне говорят, ну как ты можешь, вот ты же уподобляешься некоторым комментаторам, которые говорят, ну вообще Муртазин слетел с катушек, ставит удаленный диагноз. Наверное, и да, и нет, потому что, когда мы общаемся с людьми в жизни, в реальной жизни, не в виртуальной, мы обращаем внимание на то, как человек одет, что он говорит, что он из себя представляет. Девушки обращают внимание, на какой машине ты приехал, на какой машине уехал и прочее, прочее. Одним словом, очень сильно отличается то восприятие человека нашего круга или не нашего. Воспринимаем мы его таковым. Наверное, сказать равным себе неправильно, но вот про круг, социальный круг, наверное, это будет более точным. Потому что всегда есть какие-то опорные точки, на которые мы ориентируемся. Приведу простой пример. Когда-то давно была такая компания Rover Computers российская. У них была, я уже даже за давностью лет забыл, это было лет 15 назад, наверное, ну, может быть, меньше. У нас возник конфликт. Конфликт, связанный чуть меньше 15 лет, наверное. Это был 2003-2004 год. Ну, что-то такое, может, 2005. У нас возник какой-то конфликт. У них был проблемный продукт. Я про это написал. Ребята искренне возмутились. И, знаете как, там прям возмущению не было пределов. И случилось следующее, что прям такой накат. Да сейчас наша служба безопасности с тобой разберется и прочее. Пугали меня за всю жизнь службами безопасности не только много раз. И в лес мы ездили с разными людьми. Всегда это заканчивалось ничем, по сути. Но при этом не страшно. Знаете, ну, правда, не страшно. И хотя, знаете, никогда не показывай своего страха окружающим. Страшно не было. Было, наверное, несколько ситуаций было. Ну, там, с Nokia, когда отнимали много сил, времени, и это раздражало. Это подспудно не давали работать там, условно, в какие-то моменты, потому что отвлекали по времени. Тем не менее, в той ситуации, я как сейчас помню, мы договорились. Я даже не помню, был это коммерческий директор, директор по маркетингу. Молодой парень достаточно, ну, мы почти ровесники, и мы договорились встретиться. На тот момент у меня любимое заведение в Москве было Вильямбас. Я там проводил очень много времени, корпоративы у нас там проходят до сих пор, но, наверное, пора уже менять эту традицию, потому что появилась куча других мест, а это место за эти годы, многие годы, подиспортилось. Тем не менее, мы встретились вечером с этим товарищем. Правда, не помню, ни как его звали. Ну, в общем, мы встретились, посмотрели друг на друга, стали обсуждать, знаете, как обычно, ты же не переходишь сразу к вопросам, обсуждаешь какие-то вещи. Погода, природа, собаки, дети, машины, да все что угодно, где отдыхал. Как сейчас помню, что товарищ был загоревший, он был на Бали на тот момент или в Тае, не суть важно, где-то отдыхал. Мы обсудили какие-то конкретные места, что он видел, что не видел, где отдыхал я. И в какой-то момент вот этого общения, знаете как, свой-чужой, находишь точки соприкосновения, начинаешь рассказывать. И мне человек говорит, уже мы пьем второе пиво, он говорит, слушай, ну еще Муртазин, я ожидал увидеть какого-то злобного гоблина, который, значит, жадный до денег и специально, значит, у него уже в голове была построена некая картина мира, стереотипы, согласно которым он жил. согласно которым он реагировал на многое. И вот эта картина мира и эти стереотипы, они не давали ему взглянуть out of the box, то есть вот выйти из коробочки, выйти из песочницы и взглянуть на происходящее. Поэтому он реагировал вполне определенным образом. К чему я это говорю? Вот эта категория «свой-чужой», она в интернете пропускается, как правило, сразу. Ну, глупо писать комментарии, да, писать, знаете, как регалии. Я 20 лет занимаюсь тем-то, я делаю то-то, я вообще представляю себе такие-то, такие-то вещи или не представляю. Ну и, в общем-то, я что хочу сказать? Ну вот приходят комментаторы совершенно разные, и эти комментаторы, я не знаю, кто они, я не знаю, чем они живут, и никогда не узнаю, наверное, для большинства людей. Тем не менее, происходят, знаете, такие столкновения с реальностью, когда ты делаешь выводы о другом человеке по тому, что он пишет. Например, да, для меня является показателем, как человек пишет, как он говорит. И зачастую, когда человек совершает... понятно, знаете, бывают очепятки, когда ты пишешь быстро, и у тебя что-то срывается, ну, там, перепутал даже не буквы, да, просто окончание проглотил, падежи не связанные, бывает, на ходу особенно с телефона отвечаешь, Т9 там подвел, всякое бывает. Но бывают ситуации, когда человек осознанно пишет слова, как ему кажется, правильно, но они неправильные. Это тоже многое говорит, но это как бы не определяющий, это один из пунктиков. Например, кардинально очень многие пишут, как слышится. Ну, то есть, вот пишут координально, 2 О. Ну, это тоже показатель. Недавно у меня была история, я не буду называть имя, очень красивая девушка. И, в общем-то, мы общались. И я как-то между делом говорю, ну, вот там в Прибалтике сейчас происходит то-то, то-то. На меня смотрит человек, взрослый человек, который смотрит на меня большими глазами и говорит, а что такое Прибалтика? Ну и вот тут ты теряешься, да, ты теряешься, а что сказать? Тебе кажется, что ты человек, знаешь, не первый день, вы на одной волне, вроде как, да, но ты никогда не копал, да, а что там? Ну, мы же всегда проходим по краешку чужой жизни, и не всегда у нас есть возможность углубиться и понять, о чем человек живет, что он смотрит, что он читает и прочее. Если я раньше воспринимал там фразы про «я не понимаю современное искусство», это абсолютно нормальная фраза. И вообще искусство от меня далеко. Я не воспринимал это как нечто такое. Но вот когда прозвучала фраза про Прибалтику, я сначала это воспринял как, знаете как, ну, как шутку. Да, я тоже могу пошутить на какие-то очевидные, самые очевидные темы, что как будто бы я этого не знаю. Но это такая ирония, если хотите. А тут это было не шуткой. И, конечно, это вот в системе координат свой-чужой очень сильно меняет мировоззрение. Ты немножко по-другому начинаешь относиться к человеку. И это не глупая девушка. Абсолютно не глупая. Взрослая не глупая девушка. И когда тебе кажется, ну как? Ну это же школьное образование. То есть, ну как? Ну вот в 90-х, наверное, был пропуск. Многие люди как бы пропустили какие-то вещи. И здесь ты начинаешь сомневаться. Ну вот приведу другой пример. Есть очень активный комментатор у нас в одной из статей, во всяком случае. Я заметил, человек, я его не знаю. Не знаю, реальный ли это ник или нереальный, Павел Соловьев. И есть люди, которым очень хочется полемизировать, общаться. Все равно на какую тему. И я называю зачастую этих людей теоретиками, потому что теоретики в чем? Эти люди не представляют себе, как работает рынок, как работает бизнес, как работает розница. Но у них есть на это свое мнение. Знаете, как это вот две стороны одной медали. Часто считают, что я ничего не знаю, не понимаю и прочее. Хотя за моими плечами уже достаточно много всего. И розничные магазины открывал и открываю даже сейчас для разных брендов. И 20 лет в этой области работаю, досконально знаю какие-то моменты. Какие-то моменты нет, безусловно, потому что все знать на свете нельзя. Но, поверьте, занимаясь бизнесом и являясь там частью этого бизнеса, не только медийного и не столько медийного, Я давным-давно перешел из статуса теоретика в статус практика, который на кончиках пальцев понимает. Ну, то есть, ты заходишь в магазин, и ты понимаешь, есть тут деньги или нет, работает он правильно, построен он правильно или не построен. Это если про розницу говорить. Человек высказал следующий момент. Это очень важно, потому что когда я написал там в одном из комментариев, знаете, как вот эта система свой-чужой. Человек пишет аккуратно, пишет красиво, но пишет совершенную бессмыслицу. В частности, он написал то, что а вообще как же розница, как легально по закону розница может получать оплату аренды от другого юридического лица. Ну, то есть, условно говоря, мы обсуждали, что аренду ресторов оплачивает Apple. Ну и посыл был такой, что это совершенно в рамках законодательства совершенно невозможно, и то же самое можно сказать про кучу других вещей и прочее, прочее. И вот в этот момент я понял, что человек пришел ради общения, но не ради того, чтобы научиться чему-то или прочее. Потому что, когда ты хочешь научиться, ты просто берешь Google, Яндекс, не суть важно, набираешь, а как можно платить за аренду другого юридического лица. Поверьте, существуют десятки способов. Самый простой, который лежит на поверхности, это субаренда, когда вы арендуете помещение самостоятельно, а дальше сдаете его в аренду по договору субаренды. Так работает операторская франшиза во многом. То есть многие франчайзи-салоны оплачиваются операторами. Там Теле 2, например, берет большой салон, аренда 300 тысяч рублей ежемесячно. Естественно, какой-нибудь партнер в Нижнем Новгороде не потянет просто в торговом центре эти деньги. Оператор обезопасил себя тем, что держит партнера в ежовых рукавицах, потому что этот салон де-факто принадлежит Теле 2, потому что кто контролирует аренду, тот контролирует того, кто сидит на этой аренде. Все очень просто. Таких схем огромное количество. Вопрос даже сейчас не про это. Вопрос про то, что ты всегда живешь в категории свой-чужой. Когда ты начинаешь общаться с людьми, кто занимается бизнесом в полях, кто держит розницу, кто занимается оптом, в чем, наверное, мое отличие от многих там, журналистов, аналитиков и прочих людей? Потому что я досконально знаю цепочку, как это работает. Мы говорим на одном языке. Мы знаем на практике, как совершаются те или иные вещи, вплоть до того, что какие-то вещи там не общеизвестные для рынка, для людей и прочее, прочее. Люди вообще живут в представлениях, которые крайне далеки от рынка. Ну, самый базовый стереотип, например, что на Apple, на смартфонах Apple они стоят дорого, поэтому розница зарабатывает. Нет, не зарабатывает там 7-8% маржинальности при затратах, то есть при ОПЕКСе розничной федеральной сети в районе 14%. То есть продавая просто так iPhone, любой практически, сеть теряет на нем 7% стоимости. 7% стоимости теряется на iPhone. Поэтому многие сети, особенно связной, известен этим, навязывают страховки, стекла, установку программ и тому подобные вещи, чтобы в среднем отбиться в ноль или чуть-чуть больше заработать. При этом айфоны нужны были раньше. Сейчас эта ситуация меняется для того, чтобы генерить трафик. То есть это некий показатель. Я продаю айфоны, поэтому у меня хорошая точка. Особенно в регионах это работало. И люди действительно розницу ставили себе не амбициозные цели, а цель просто выйти в ноль в лучшем случае на этом продукте. Сейчас деньги начали считать, сейчас все происходит несколько иначе. Но если мы говорим про крупные компании, например, тот же МТС как оператор, конечно, они получали и получают маркетинг от Apple, что позволяет завешивать Москву, Петербург, другие города рекламой. Там, конечно, значок МТС не так уж виден, но, тем не менее, он есть. И это дополнительные деньги, которые идут. Тем не менее, вот эти стереотипы, да, они позволяют... Ты видишь, когда человек что-то пишет, ты видишь, насколько он разбирается и понимает. Есть люди, которые, вот как этот Павел, они нахватались слов. Ребейт, розница, еще что-то. Вход в розницу. Они нахватались слов и используют их к куда ни попадя. То есть они не понимают даже значения этих слов в применении к конкретике. Ну и, соответственно, у меня всегда отношение такое, что, ну, правда, мне неинтересно тратить свое время для того, чтобы заниматься ликбезом неизвестного мне человека, который сам не пытается приложить какие-либо усилия для того, чтобы закрыть вот эти лакуны в своем образовании. То есть он выдает на гора там огромные комментарии, но при этом и ему кажется, это тоже очень важно, ему кажется, что он победил всех и вся, потому что забил вот этим многословием самого Муртазина. А Муртазин просто прекращает общаться не потому, что побежден, а потому что жалко времени. Жалко времени, которое уходит на объяснение базовых вещей. И эти базовые вещи, ну, не моя задача проводить ликбез, честно скажу. Есть вещи, да, ну, можно верить, можно не верить и тому подобные вещи. Но вопрос-то в другом. Вопрос в том, что очень часто вот в этой системе свой-чужой есть еще один момент. Тебе приписывают те мыслительные процессы, которые происходят в головах у людей читающих. И как там информация преобразуется. Ну, например, общеизвестно абсолютно, что я предрек крах Apple 10 лет назад и каждый год говорю, что Apple должен умереть или Apple умирает. Это абсолютно не так. Но доказать это невозможно, потому что человек, который читает, что у любимой компании есть проблемы в том, том, том и том, он не может воспринимать адекватно эту информацию. Не может в силу того, что, ну как же, это же, ну это как футбольный клуб или хоккейный. Это же любимая команда. У нее, ну да, он может на кухне признаться, что есть какие-то проблемы, но публично нет никогда. Он будет защищать команду до последнего. Это психологическое свойство, это свойство нашего социума. С этим все в порядке, с этим нет никаких проблем. Проблема исключительно в том, что когда мы так начинаем поступать, у нас формируется искаженное, ну, восприятие мира. Мы приписываем другому человеку то, чего он никогда не делал. Если посмотреть, проследить там статьи мои, подкасты, да не суть важно что. Я же последовательно говорю о том, что ситуация ухудшается. В Apple системный кризис, который начался не вчера. Он начался в эпоху Тима Кука. Компания теряет те или иные наработки, загоняет себя в угол. И мы это видим из квартала в квартал. Это происходит все. Просто когда ты навешиваешь ярлык на эти мысли, знаете, как абсолютизируешь эту информацию. То есть человек, я в данном случае пишу о проблемах, ты эти проблемы возводишь в ранг неразрешимых. Дальше понимаешь, что все не так, потому что все проблемы разрешимы, компания на плаву, выпускает новые продукты и прочее, прочее. Дальше, конечно же, идет вывод, вполне закономерный, о том, что тот человек, который говорил о проблемах, он дурак. И это правда. Но он дурак в твоей системе координат, потому что ты абсолютизировал то, что было сказано. Ты свой понятийный аппарат воткнул в чужие размышления, иногда даже не понимая того, о чем идет речь. То есть это тоже такой, знаете, полемический прием. В дискуссии он очень хорош, когда ты назначаешь человека виноватым, потому что приписываешь ему не его слова. И дальше, исходя из этого, говоришь: ну, смотрите, он был неправ, потому что он сказал, что Apple загнется, а на самом деле Apple не загнулась. А при этом, ну вот там сейчас самая моя любимая тема. Когда я говорил о том, что iPad, ну и вообще планшеты, это разжиревшая фоторамка, и мне все время припоминают, знаете, так говорят: ну нет, это не так, и вообще планшеты вон как взлетели. Я все время посмеиваюсь и говорю: а вы знаете, вы могли мне это рассказывать в момент, когда планшеты начали продаваться. Вы могли рассказывать это через 3 года, через 4. Но сегодня, в 2019 году, не надо мне этого рассказывать, потому что рынок планшетов переживает, мягко говоря, не лучшие времена. И вот это определение, разжиревшая фоторамка, оно отлично описывает сегодня эту категорию. Да, есть те пользователи, которые привыкли к планшетам. Но в целом вся категория товара, она быстренько исчезает, потому что планшеты оказались не нужны для массового рынка, для большинства. Это нишевой рынок, что я и говорил всегда, что он не станет мейнстримом. Он не стал мейнстримом. И, ну, по факту, да, опять-таки, можно сказать, что сейчас я пытаюсь ежика на глобус или глобус на ежика натянуть, но по факту вот девиация, которая была за счет Apple, за счет того, что они толкнули этот рынок за счет своих фанатов, она на долгосрочной перспективе, при долгом забеге нивелируется. Рынок все равно расставляет все по своим местам. И в данном случае так и произошло. Таких примеров можно приводить много, но вопрос о простой вещи. Вот это свой-чужой. Я когда пытаюсь общаться, я крайне мало пишу комментариев где-либо, но я всегда пытаюсь обосновать вот мыслительный процесс. Почему? Дать дополнительную информацию. Я не говорю безапелляционно «нет», «да» или вот как-то так. Нет, я пытаюсь дать логическую цепочку. Потому что вот это происходит, потому что. Раз, два, три. И дальше можно оперировать какими-то фактами. Это происходит, не происходит, это так, это не так. Но важно, что у вас есть факты, на которые вы можете опираться. А когда этих фактов нету, не на что опираться, ну, как мне кажется, тут возникают определенные проблемы. Проблемы, в первую очередь, с тем, что мы сталкиваемся с очень простыми штуками, а именно у нас возникает такое, знаете, переменчивое сознание, восприятие. Фактически, если говорить про интернет, очень многие люди пытаются переформатировать его под свой стиль мышления. Я не исключение, наверное. Каждый из нас пытается общаться с себе подобным. И это неплохо, с одной стороны. С другой стороны, в этом есть огромная проблема, потому что мы искажаем мир. Мы искажаем, там, соглашаемся, не соглашаемся. Человеку вообще сделать усилия и принять чужую точку зрения крайне тяжело в большинстве случаев. Для этого, как ни странно, нужно быть либо совершенно необразованным, либо хорошо образованным человеком. У нас и первых, и вторых очень мало. Но это как бы по факту, да? Вспоминаю Прибалтику. Вот не могу забыть, это прям красной нитью проходит. И первых, и вторых мало. Исходя из этого, вот это огромное большинство промежуточное, оно такое воинствующее невежество, если хотите. Главное, что люди не хотят меняться. И это неплохие люди. Да, я не ставлю ярлык, что если ты не образован, не хочешь заниматься самообразованием, ты плохой. Нет, это добрые, хорошие, милые люди. Это самое страшное. Самое страшное, что им хватает того вот аппарата. Критическое мышление сегодня, если мы говорим не только про Россию, вообще про мир, оно начинает отсутствовать как класс, и это пугает. Пугает, потому что люди верят в такие вещи, в которые, ну вот, невозможно верить. Невозможно верить, потому что они просто, вот если у вас есть критическое мышление, первое, второе, вы понимаете, что это полная ерунда. Но они верят. И это проблема. Проблема для всех нас, потому что в этом мире мы живем, этот мир нас окружает. И вы знаете, понятно, что, наверное, мои попытки сеять разумное вечное, объяснять, как это работает, что это работает, они, конечно, натыкаются на невежество толпы, безусловно. Но есть огромное количество людей, их много, это не десятки, это сотни, тысячи людей, кто говорит: «Эльдар, спасибо большое, потому что мы выросли». Вот буквально, да, люди говорят: «Мы выросли, я состоялся в своей профессии». Не обязательно это люди-аналитики, кто-то занимается бизнесом. «Я состоялся в своей профессии, потому что вы учите думать, вы учите смотреть под другим углом на те самые события, которые везде освещены одинаково». И это, как мне кажется, с одной стороны, вот даже не могу сказать, что это миссия. Мне, безусловно, хочется окружать себя людьми думающими. И я пытаюсь в меру своих сил и возможностей это сделать. Мне совершенно не страшно, что я прививаю другим людям возможность думать, проверять то, что я говорю, в том числе. Апеллировать мне и говорить, тыкать: «А, Муртазин, вот смотри, ты вот нас научил думать, а теперь давай-ка объясни, вот как тут все происходит». Это ж классно. Классно, когда ты можешь говорить с себе подобными. А вот не классно, когда перекрывают эмоции и эмоциями пытаются, знаете, насадить ту или иную информацию. Вот это совершенно не классно. На этом, пожалуй, все. Получилось долго. Кому-то покажется это нудным, но это важно. На мой взгляд, это действительно важно. Такое, если хотите, программное заявление о том, что я делаю. И про то свой-чужой. В следующий раз, когда вы общаетесь, постарайтесь все-таки излагать факты и, базируясь на этих фактах, объяснять, почему это вот так или не так. На этом все. Удачи, хорошего настроения и слушайте другие части подкаста. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.